В эфире программа «Все свободны». В студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня – писатель и переводчик Асар Эпель. Добрый день, Асар.
Приветствую.
Я говорю «добрый день», потому что эта программа идет в записи. Вот слушайте вы ее вечером, а мы разговариваем днем и вообще не в тот день, когда вы слушаете. Это позволит мне самому задавать вопросы замечательному Асару Эпелю. Ну, для начала вот такая странная штука. Долгое время ты существовал как переводчик. Нет. И обозначался только в основном, то есть знали тебя только редкие ценители польской поэзии, скажем так, в основном по преимуществу, да?
Ну, в общем, да, в основном, но там еще были разные поэзии. Там английская, американская частично, немецкая была, потом какие-то еще были. А, чешскую я книгу детскую, громадную перевел.
Все эти языки выучил сам? Ну, или что-то по подстрочнику уже?
Нет, дело вот в чем. Ты не обращал внимания, что даже русские стихи, вот которые написаны, они, в принципе, их надо превратить некоторые в подстрочник, русский же, чтобы понять вообще, что там написано.
Так что мы не говорим о самых экстремальных случаях.
Так что есть такое понятие, мое понятие, как самоподстрочник. Uh-huh. Не ты, допустим, знающий чешский язык, uh-huh, мне переводишь содержание фразы, абзаца, рассказа, книги. А я сам себе перевожу это, а потом превращаю в некий пластичный художественный текст. Ну, по мере сил своих и по мере своего дарования, вот так скажем.
Важно же, как это звучит на языке оригинала. Именно звучит. Вот даже если, конечно, не понимать, просто услышать.
Ну, это, конечно, но эти
кто-нибудь
же
помогает с этим?
Естественно, не кто-нибудь, а множество разных людей помогают, которые в теме, которые в смысле разного рода редкой лексики какой-нибудь или какой-то практической лексики, как, допустим, называется вот эта штука, которая микрофон закрывает. Да? Угу. Вот я помню, приехал я первый раз в Варшаву, если это интересно.
Да, конечно.
И иду по улице с одним человеком. Вдруг нас встречает какой-то другой человек. Я говорю уже по-польски довольно так свободно. Этот человек, с которым я шел, представляет меня тому человеку, которого мы встретили. Тот смотрит на меня так, говорит: ну, как вам нравится ваш приезд? Я говорю: знаете, он мне очень нравится. Вот, допустим, я часто встречал такое слово в текстах польских – кленчник. Кленчник – это такая скамеечка за спинками стульев, которые перед тобой в костеле, uh-huh, на которые встают на колени, uh-huh, держась за спинку стула. Он говорит быстро так и ловко, говорит: да, говорит, а разве в Москве мало своих кленчников? То есть скамеечек, куда становится на колени.
А год какой?
А год самый тремучий.
Да, в общем. Да.
А я говорю: да, и я нахожусь, я редко когда доходчиво бываю, я нахожусь, да, много в Москве этих кленчников, скамеечек, и вы очень охотно ими пользуетесь. Тогда мой спутник меня толкнул в бок и тихо шепнул и назвал знаменитейшего польского фельетониста. А вот, пожалуйста, тебе, вот где бы я узнал? А я увидел эти кленчники, и надо тебе сказать, как это слово перевести. Я до сих пор не знаю. Потому что
этой вещи нету в природе,
церкви.
Да.
Нет, ее
нет. В
нету.
Природе,
да,
конечно.
Ну, конечно, и поэтому
найди то, да. Напиши то, не знаешь что. Да?
Не скажешь же, она опустилась в костёле на на колени на скамеечку, да? Потому что, ну, все
либо да, либо надо подробно объяснять, и теряется темп.
Ужас. Вот. Это трудное дело.
В каждом языке такие...
Да сколько хочешь. Вот, скажем, по-русски, да? Ты меня спрашиваешь: ты пойдешь записываться на радио? А я тебе говорю: да нет. И вот иностранец читает это: да нет. Что это значит? Он постичь не может. А мы говорим: да нет.
Только поэзия была вначале?
Да, я в основном переводил поэзию. Прозы я очень мало.
А сам по юности неужели...
Как? Писал, как же. Вот сейчас начали печатать меня.
Всего-то 50 лет прошло,
да, представь. А я бросил писать, потому что я, ну, во-первых, был жив в Бродске, а я всегда знал кто это такой, с его самых молодых лет. И как-то при таком удивительном гении трудно было найти себя.
Ну ладно, Добродского Пушкин писал, после Пушкина тоже пишут, ничего.
Нет,
и Маяковский писал, и Пастернак писал.
Так же, нельзя, между прочим...
Что, в поколении должен быть только один?
Нет, в поколении должно быть много, если есть и Маяковский, и Пастернак.
Как минимум.
Но у нас был, к счастью, или к сожалению, не, к сожалению, что один, а к счастью, что был. Да, это Бродский, конечно. Я несколько раз, я об этом написал, ткнулся в какие-то печатные издания, и мне отказали. Отказали люди, которых я сейчас вижу, которые там уехали, вот. И мне надоело это. И я перестал этим интересоваться как-то. Но сейчас с удовольствием печатают. Говорят, что я упустил себя как большого поэта.
В какие это годы?
Это годы конец 50-х, 60-х, 70-х, 80-х.
Это я имею в виду, конечно, начало. Конец 50-х.
Да, конец 50-х, да. Не, ну я еще, кроме этого, еще журналистом был.
Вот это интересно, это я не знал.
Ну как? А у меня даже были такие удостоверения.
Это очень важное доказательство, ребята.
Внештатный лицсотрудник. Я работал в газете «Ленинское знамя». Это Московская областная такая газета была. Довольно заметная. Там, между прочим...
И что, под своей фамилией?
Да, всегда.
Там... В советское время это только шпионы были с такими фамилиями.
Ну, может быть...
Но они брали фамилию Иванов, но они были шпионами.
Нет, ну, я не знаю, с какой целью меня подпускали с моей фамилией. Дело в том, что моя фамилия ведь... Значит, в переводе «эппель», значит, «яблоко».
Яблоко, да.
Да. Это, значит, можно сказать, «эппель» – познание добра и зла, правда?
Да,
можно сказать?
Можно.
А можно сказать «эппель» – раздор.
«Эппель» – раздор,
да.
Но
в данном случае...
А вот... можно просто партия «эппель» тоже?
А можно компьютер «эппель».
Тоже верно.
Много чего. Это... Лучше не надо.
Да. Вот, так да. Откуда?
Да, так там в этой газете работал, по-моему, заместитель главного редактора Егор Яковлев тогда, в газете «Ленинское знамя».
Ничего себе.
Да, 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 да. Да.
Ну, тогда понятно, что просто... Все-таки пускали. Почему пускали?
Да, 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 вот было такое.
И о чем писал? Прозой?
Нет, я журналистикой такой прямой не занимался. Я в сатирическую сторону обрабатывал какие-то письма, подписи стихотворные к карикатурам. Да, 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 да.
У тебя был сильный конкурент, я помню, Николай Интелес такой был. Все карикатуры на дядю Сэма. Рисунок Фомичев? По стихи Энтелес, вот это у меня с детства как-то.
Во-первых, его фамилия была Энтелес.
Энтелес, да.
Да, а во-вторых, это позже он появился, позже. А я не писал про дядю Сэма, я вот про грязь в какой-нибудь деревне, что там рухнули столбы и электричество.
То закончили. Есть работал весоловым из Нуренкова.
Да, совершенно верно, да, вот это верно.
Ну хорошо, вернемся к стихам. Кто папа, мама, почему языки?
Кто папа, мама? Мама и папа у меня обыкновенные, простые люди, очень хорошие люди, которые совершенно мной, ну как бы это сказать, у них даже не было секунды в жизни и возможности, ну, пестовать меня. Рос я на хулиганской улице, учился в хулиганской школе. Мама никогда не приходила на родительские собрания, в крайнем случае.
Где это было?
Останкино.
Останкино.
Да. А я брата своего старшего звал, когда уже учителя требовали, чтобы она пришла. Нет, им было... То есть, конечно, им было до меня, и они меня любили и выкармливали, как могли. Но до моих занятий школьных двоек, троек... Я плохо учился. Очень плохо.
А по языкам?
А по языкам мне нравилось просто. Это какое-то такое генетическое, даже не знаю, какое пристрастие. Я там, скажем, мы же в школе учили... Я немецкий в школе изучал. И тогда еще учебники были... Я не знаю, какие сейчас немецкого языка. Там даже был готический шрифт очень красивый. Между прочим, это было, по-моему, в угоду господину Адольфу Гитлеру, потому что он... взамен латинского настаивал на употреблении готического шрифта. И даже если я сейчас кому-то из таких людей в возрасте, немцев, говорю, что вот я могу читать готический шрифт, нас учили этому, он так косится и неохотно
да,
со мной эту
не
тему
поддерживает эту тему, нет, да. Нет, да, нет. Да, да. А вообще все эти ребята, уже уходя от поэзии, к которому так и не подошли еще, да. К Адольфу Гитлеру, да. Все эти ребята ужасно любили что-нибудь вот торжественное нововведение. Вот календарь меняли, если им удавалось календарь поменять, то хоть шрифт.
Ты знаешь, они еще улицы прорубали.
Ну, Муссолини, да, там.
Да, ну как же, он же по этому самому, по форуму римскому проделал трассу такую, по которой сейчас...
Ну, справедливости ради, да. Справедливости ради, он проделал и от Рима до моря тоже
да,
трассу.
То да, он... ну там-то ладно, а вот у нас тоже проспект Калинина, например... Там же собачья площадка была, хорошее местечко.
Да,
ой,
расскажи, что было.
На ну как, ну там, где проходит проспект Калинина, он проходил через такое чудесное и удивительное место, которое называлось старое московское место, собачья площадка. И вот проложили...
Сквер какой-то, да?
Не, ну что-то там внутри Арбатское, такие несколько переулочков.
Дворики, да?
Сходилось, да. И, да, ну не только это, просто вот это прорубание... проспектов, это, конечно, мерзкое дело. И это даже в Париже этот архитектор Осман, который там...
Именем которого назван стиль уже.
Да. Но ведь он же по старому средневековому Парижу прошелся как чума просто. Как чума. И поэтому...
Вопрос-то непростой на самом деле, потому что вовсе законсервировать развитие жизни всякий, кто начинает что-то строить, да. Проходится, да, всякий...
Обязательно.
Всякий человек, выходящий погулять, гуляет по чьим-то костям,
так
или иначе.
Особенно
да?
Архитектор.
Архитектор. Значит,
обязательно.
Значит, уже не говоря об Эйфелевой башне, которая была да. Просто проклятием, а сейчас да. Символ. И никому не мешает, надо сказать.
Мне
да?
Мешает.
Вам мешает. Вы как Мопассан, да.
Мне не нравится она. То есть она гениальная. Она просто гениальное сооружение, инженер. Инженерная. Ну, естественно, инженерная, которая учитывала полностью необходимость пластических совершенств и так далее. Ну, я не вижу в ней такой градостроительной необходимости. То есть она, вокруг нее какое-то пустое пространство. Ну, ведь это же туристский чистый. Объект.
Абсолютно туристский объект.
Ну,
но
да.
При этом это, так сказать, если говорить, ну, мы ушли замечательно в ту сторону, в которой я, по крайней мере, вообще ничего не понимаю. Но чисто визуально она делает из Парижа треугольник, да? Есть Монпарнас, да, есть Монмартр, да, и есть Эйфелева башня. То есть в каком-то смысле она замыкает это, делает это систему координат.
Ну, если хочешь, пожалуйста.
Ну, бог с ним. Ушли далековато. А начали-то мы ушли с собачьей площадки, собственно
да,
говоря.
Ну, мы как бы гуляем.
Да, гуляем, хорошо гуляем.
Да.
Так нет, ну почему вот тяга к языкам? То есть это не наследственное. Папа, мама не занимались этим?
Нет.
Не знали языков?
Мама моя происходит из города Люблина. Польского города.
Но, все-таки шпион.
Но шпион, да. Но дело в том, что она его утеряла. И редкие слова, которые она произносила, страшно меня забавляли. Они были смешные.
Польские.
Естественно, неуместные. Некоторые, несколько слов. Вот. Но потом, дело в том, что со стороны Польши, со стороны стран народной демократии сочилось... какое-то вольномыслие.
Да, Польша была на первом месте.
Польша, даже немецкие журналы, там, Neue Berliner Illustrierte, они были классные, там была информация, которой у нас нигде не было. Первая газета с информацией любопытной, я как сейчас помню, называлась «Московский комсомолец» и вышла в новом дизайне. Это было огромное событие. А потом вышел в шикарном дизайне журнал «Химия и жизнь».
Да,
вот,
да.
Вот с этого, собственно, все и началось. А польские, особенно после 1956 года, польские издания «Пшекру» и «Шпильки» да. Для дам Кобета и Жичи, там, Экран, магазин «Дружба» на улице Горького, да, они поставляли огромное количество материала. Я о Беккете, допустим, знал лет на 20 раньше всех моих.
Из польских журналов.
Да, из польских журналов, да.
Ну, понятно, по маминой линии вот пошла эта польская зараза,
но
да?
Только по линии, потому что когда я стал уже научился как-то языку по журналам этим, я стал приносить книги домой, и она как бы начала, мама, возобновлять это все. А потом я просто, ну, я люблю язык, я люблю слушать незнакомый язык. Я, когда говорю с человеком или встречаюсь с каким-то из славянского мира, я обязательно прошу его говорить на своем языке, там, на славянском, на сербском.
Что-нибудь понимаешь?
Да, конечно, много. На некоторых языках, на некоторых, допустим, словацкий язык, он абсолютно доступный. А вот болгарский, это потруднее. Там просто другой
синтез. А ты можешь что-то сказать вот на звук, на слух? Из там чешского, словацкого, болгарского?
Ну вот по-чешски, допустим, так. В тым королевским щидле, едле, муху в идле. Значит, в королевском замке, ну я переводил это там не совсем так дальше, в королевском замке взяли муху в мамке. Вот, с королевского стола муха ела и пила, каша не доела, в супе околела. Ну, не будем сейчас декламировать. Могу по-польски, по-польски могу получше, да?
Да, по-польски.
В полудні веку двудзістего тен концерт чемный, як вятр в глазах, чаляднику кохановскего зложилем го в ольштинских лясах. Это стихи Галчинского. Да.
Замечательно. Даже иногда думаешь, а надо ли переводить просто такой звук?
Да, ты все понял?
Нет, ничего не понял. Нет, ничего не понял, но звук так прекрасен, что почти и смысла не надо.
Ну да, это верно.
А вот когда начинаешь переводить... Что-то теряется, что-то в угоду чему-то, кроме самых гениальных, замечательных,
я
да?
Я тебе могу
так
сказать,
что, первее,
что
смысл
в переводе
или звук?
Теряется все.
Ну ладно.
Клона нельзя создать.
Не, ну это конечно.
Что
но тем не менее.
Смотря у кого, что первее в оригинале, смысл
надо,
или
надо,
звук.
Да, так надо выбрать. Идти за звуком или за более точным описанием смысла.
Знаешь, параллель такая. Вот можно сидеть в этой студии, в которой мы с тобой сейчас сидим, говорить в микрофон и мимо микрофона. Вот когда переводишь... Надо говорить
микрофон,
надо
оригинала. Его распознать, надо его распознать.
Ну, конечно, как же, конечно.
Кого больше любишь, людей, которые создавали звуковой ряд, или... То есть никогда не тянуло в такую смысловую поэзию, гражданскую поэзию? Всегда вот эти вот замечательные игры?
Опять же, понимаешь, смысловая гражданская поэзия, она прекрасна, когда она здорово сделана, допустим, как это делал Маяковский. Скажем, во весь голос поэма — это шедевр, просто поэтический шедевр.
Да.
И тут уже даже забываешь о смысле этого дела, когда видишь, как этот смысл оформлен в звуковой ряд.
Он этим и покупал, поэтому советская власть так с ним и носилась, да? Потому что этот Петр Валь, кажется, наш с тобой общий замечательный приятель, сказал, что про Маяковского, что это последние были искренние слова вообще. Такой силы, какой Маяковский нагружал, вот искренность и сила, которую он нагружал эту чудовищную идеологию, да, вот за счет искренности это становилось волшебным. И многие, я думаю, как ни ужасно, многие влюблялись в социализм, в эти идеи, да, в Ленина, через, вот там была эта обманка, через призму гения, да, языкового в том числе гения.
Ну, я бы не согласился по поводу того, что Маяковский преобразовал так интенсивно умы и мировоззрение людей. Я разговаривал очень много о Маяковском с Ритой Яковлевной Райт, которая его знала.
И переводила «Мистерию Буб» в 18-м году,
да,
на немецкий.
Но не в 18-м.
Она говорила в 18-м.
А разве была «Мистерия Буф»? Не было. Это, по-моему, 20-е.
20-е.
Я не могу сказать точно.
Я помню, что я ходил на встречу с Райт Ковалевой в Доме актеров, сгоревшем в 80-х годах, и она рассказывала, меня тогда это потрясло, когда Володя, Боря, Аня, Марина, да, действительно.
Да. Она любила так их вспоминать. И вот если я тебе буду вспоминать, то я никогда не скажу. А Витя говорил...
Ну ладно.
Я очень скажу...
Так, Виктор Антонович, да-да-да.
Нет, ну чтобы образ образовался.
Так меня еще никто не умывал в эфире, ну хорошо.
Погоди. Что я такого сказал? Ты же сам меня утащил в этот переулок.
Возвращаемся к Райд Ковалёвой.
Да, так вот, мы с ней много говорили о Маяковском. Я приводил какие-то его действительно такие стихи, сделанные по случаю, наскоро, но очень умело. А она говорит, ну что же вы хотите? Мы же все верили в это. Это очень важно. Мы же все верили в это. Вот, может быть, ты помнишь такой период, вот, когда шатровские пьесы пошли, да? Когда вот, считалось правильным и Ленина показать
объемно. Ленин хороший, Сталин плохой, да.
Или так, ну, мы же тоже этому радовались и видели в этом какой-то смысл.
Да, Господи, не только когда появились шатровские пьесы, а когда уже на излете 80-х появилось дальше, это казалось огромным прорывом в политической жизни.
Вот.
Публикации таких,
вот,
конечно.
Вот, а тут все-таки...
А тут Маяковский.
Да нет, все-таки страна, в которой эти самые телеги ездят по городу, всегда недокормленная, всегда неустроенная в личной, в бытовой жизни, в невозможности в укромном каком-нибудь местечке поцеловать девушку. Это же все какая-то синдромальная ситуация. Естественно, люди, находясь внутри такого социального неуюта, думали о том, что вот
поживу,
будет лучше, вот это. Но они не настолько были, как бы, не настолько умели выстраивать нормальное умозаключение, чтобы усомниться, да, нам сейчас тяжело, но будущим поколениям будет... А почему? Да, надо думать о будущих поколениях. Ну, допустим, не изгадить речку, не вырубить лес, но не настолько, чтобы во имя будущих поколений вот сегодня не доедать,
не жить.
Завтра мерзнуть в неотапливаемом доме, потому что это к будущим поколениям. То, что я чего-то не доем, не имеет никакого отношения. Лучше я должен доесть и что-то создать, что-то придумать, чтобы будущие поколения обязательно доедали.
Асар Эпель, апологет буржуйства, на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
На севере Москвы совершено нападение на гражданина Киргизии. Об этом сообщает Интерфакс. Потерпевший, который работал дворником с ножевыми ранениями, доставлен в больницу. Его состояние оценивается как очень тяжелое. Москва не собирается признавать независимость Абхазии и Южной Осетии в ответ на признание независимости Косово от Сербии. Об этом заявил первый вице-премьер России Сергей Иванов, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене. Россия предлагает создать новый глобальный договор о контроле за распространением стратегических вооружений. Первый вице-премьер России Сергей Иванов подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны возглавить подобную инициативу. В Москву для урегулирования конфликта вокруг поставок газа приезжает руководство компании «Нафтогаз Украины». Переговоры пройдут в понедельник. «Газпром» обещает прекратить поставки топлива, если Украина до 12 февраля не погасит задолженность. Киев заявляет о готовности погасить долги за газ при условии подписания договора о поставках топлива напрямую между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом». С таким заявлением выступил вице-премьер Украины Александр Турчинов. В Ингушетии в ночь на воскресенье неизвестные бросили гранату во двор дома начальника следственного управления республики Ибрагима Магушкова. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре в Ингушетии, противотанковая граната не взорвалась, поэтому никто не пострадал. Посольство Норвегии в Кабуле закрыто по соображениям безопасности. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Норвегии, добавив, что время возобновления работы миссии пока неизвестно. В январе при подрыве смертников в кабульском отеле «Сирена» были убиты несколько человек, среди них и норвежский журналист.
Все свободны. Программа «На волнах радио Свобода». Мой гость сегодня в студии, в Москве, в записи. Писатель и переводчик Асар Эпель. Мы остановились на том, что не следует, в общем, недоедать ради будущих поколений. Круто бы тебе досталось за это.
Я такого не говорил и никогда так не думал. Не следует недоедать во имя будущих поколений, когда это является просто пустой и наглой пропагандой. Мы все живем, естественно, думая о будущих поколениях. Ну, первая ступень мысли о будущих поколениях – это собственные дети. Вторая ступень, если говорить о творческих людях, они всегда что-то создают, лепят статуи, пишут картины, пишут книги, думая о будущих поколениях. Они в них страшно заинтересованы. Ну как же, меня нет, а мои книги читают. Значит, я думаю о них, но как же я напишу эти книги, если я голодный буду? Ну не я, кто-то там, кто... Есть же огромное количество... Ну, творческих биографий, где нужда и
съедали, нищета, съедали человека,
ну,
да.
Конечно.
С другой стороны, можно так адвокатом дьявола сейчас поработаю и вспомню тебя, прекрасно известный тебе ряд имен, да, когда вот необходимость писать симфонию за симфонией, роман за романом, да, Достоевский, да, весь писал. Мол, столько бы не написал, если бы ему дали, значит, его там в Монте-Карло особняк, или как он жил во Флоренции, да, если бы у него не было вот этих обязательств, Бог его знает, писал бы он или играл?
Ну, Бог его знает, ничего не известно, что бы он делал, все-таки наверняка писал бы, но, может быть, если бы он не торопился...
Писал бы лучше?
Я не хочу этого сказать, дело в том, что это тоже неизвестно, он достаточно... Хорошо писал, и очень хорошо, но дело в том, что, ну, допустим, у него почти нигде нет пейзажа.
Не до того.
Да, вот представь себе, не до того, а если бы он, допустим, писал пейзаж, наверняка, так же, как в городе Скотопригоневске у него есть пейзаж, чуть-чуть, книги бы от этого хуже не стали. А вот, допустим, в «Преступлении и наказании» там, по-моему... У Мармеладова, у жены, да, у нее как бы сперва двое маленьких детей, мальчик и девочка, а потом два мальчика почему-то оказывается. Вот не уследил.
Это он успел, потому что он писал, а прочесть не успевал.
Не успевал, просто... ну не успевал, а как же? Ну не успевал, да вообще был нездоровый человек.
А как я где-то недавно прочел, что здоровые, собственно, и не пишут особенно так вот. Нездоровье и гениальность в данном случае, ну, почти что знак равенства там. Он, конечно, за психическую норму Достоевского держать довольно странно. Думаю, что если бы он не был этой ненормой, это уже был бы просто другой человек совсем, другая психика, другой строй письма.
Ты знаешь...
Конечно, это пишет человек, очевидно, неуравновешенный, очевидно, изломанный.
Ты знаешь, по-разному бывает. Ей-богу, вот здоровый, скажем, Пабло Неруда, да, здоровенный мужчина, такой в теле, полный, живой, который любил поесть, там, я не знаю.
Ты его знал?
Я не знал его. Но писал невероятно много. А Феллини очень любил поесть. Очень. Очень любил и любил хорошо природа, пожить.
Да. Разная природа таланта.
Да, да, разная.
Как от радости, так и от горя люди начинают заниматься этим бессмысленным ремеслом.
Да.
Ушли мы довольно, значит, далеко.
Я здесь сижу на стуле, я никуда не ухожу. Это ты задаешь вопросы вот то сюда, то сюда. Знаешь, как трудно приспосабливаться.
А зачем приспосабливаться? Так интересно, на что язык выведет. Вот ушли
про
Достоевского, поговорили.
Давай так, да. Да.
Возвращаемся к поэзии все-таки. Кто любимый?
Любимый?
Да.
У меня нет любимых. Ты знаешь, у меня любимый язык. Наверное, были любимые, конечно. Но когда так уже сидишь внутри профессии,
Начинаешь относиться к этому как к товарищам по ремеслу, да?
Ни в коем случае. Самое любимое – это язык. А поскольку каждый тебя радует вариантами языка твоего родного же, и многие достигают внутри своих упражнений и сочинительства невероятных строк, то, конечно...
Это я-то спрашивал... Извини, я-то об иностранных спрашивал языках и иностранных поэтах, но замечательно, раз так вышел разговор, тогда на русский язык ты способен посмотреть как вот со стороны и увидеть его глазами удивленного иностранца?
Ну, удивленный иностранец, конечно, о русском языке имеет троюродное впечатление. Я тебе даже больше скажу. Я уже это 100 раз говорил. Дело в том, что русский язык, он, в общем-то, доступен редким иностранцам до своего настоящего качества. Дело в том, что русский язык внутри европейских культурных языков отличается от всех других языков необыкновенным изобилием суффиксов и приставок, флексий, которые и создают те самые удивительные эффекты разных словосочетаний и так далее. Допустим, в немецком языке есть 3 диминутивных уменьшительных суффикса. Это там «хен», «ляйн» и «ле». А по-русски там, я уже это 1000 раз говорил, если меня кто-нибудь сейчас из слушателей
не простят,
услышал, не простят. Но мы же, допустим, можем сказать там «Петя», «Петечка», «Петюся», «Петюня», «Петюля».
«Петюнчик», «Петюнчик».
Вот иностранец может дойти только до «Петюни» и «Петюли». Но разница уже никогда. Вот здесь наша граница, которую ни один враг не перехитрит.
Да-да-да.
Ни один.
Вот она на замке.
И поэтому, конечно, для писателей, для сочинителей, для поэтов с таким свободно акцентированным ударением, с порядком слов
произвольным,
ну, это просто...
Как это у Довлатова сказано, какое счастье, я знаю русский алфавит. Да, у меня была такая замечательная записная книжка.
Да.
Да, ну и потом по смыслу не только петюнечка-петюня, а огурец – это, значит, еда, а огурчик уже закуска.
Ты так считаешь?
Ну как, огурчик...
Да, ну, я не думал об этом. Но теперь
огурец это салат, а огурчик это подвод. Это совершенно очевидно, мне кажется.
Нет? А огуречек, вот и вышел человечек.
Огуречек
это детство.
Да.
Видишь, суффикс сразу...
Меняет смысл.
Нет, просто экспонирует нам детство.
Замечательно. Ну, давай все-таки про иностранные поговорим. Вот ты немножко почитала
иностранные...
из польского. Как-нибудь они, ну, хорошо, там, отдельность русского языка, ну, как минимум, мы понимаем,
мы
живущие
понимаем,
здесь, да?
Да.
А отдельность любого языка, вот все-таки вот чем так отличается польский от чешского? Что есть в польском, чего нет в чешском? Что есть в немецком, чего нет в славянском?
Могу сказать, единственный славянский язык, чешский, сохранил долгие и краткие гласные.
Изобрази.
Я не могу, нет. Ну, они вот так говорят. Газетчик сейчас «Вечерний Прага», «Вечерний», тут «Вече», это очень интересные моменты. Ну, этим отличается. Скажем, польский язык отличается по своим константным ударением на предпоследнем слоге обязательно.
Угу.
Слово меняется, ударение переходит на предпоследний слог. Ну, немецкий язык удивителен своим прямым и обратным порядком слов и необходимостью ставить глагол в конце фразы. Так что иногда фраза может быть длинная, а что делать, пока не знаешь, пока не сказали.
Замечательно. Я не процитирую, конечно, но Марк Твен страшно в одном
фельетоне
издевался над этим. Ну, не издевался, это был предмет шутки. Как раз вот этот вот длинный ряд слов, наворачивающихся.
Где выплываешь с глаголом в зубах.
С глаголом в зубах, да. точно.
Я знаю эту фразу, да.
Замечательно. И сколько языков переведено? Со скольких языков?
Ну, с нескольких, но это не значит, что я могу на них говорить, на некоторых. На некоторых я могу довольно ловко прочесть что-нибудь в книге. На некоторых, на немецком я могу там с немцем разговаривать, освещая круг сиюминутных интересов.
Но
Я не полиглот.
Стиль различается? То есть, условно говоря...
Не всегда.
Условно говоря, там Бёля от Гессе по... я не по содержанию, я догадываюсь, что читал. Да. Я имею в виду по языку. Возможно ли в чужом языке ориентироваться в интонации?
Знаешь... Немножко возможно, но отличить стиль от одного писателя другого, я сомневаюсь в таком умении. Извини, это такое же сложное умение, как отличить стиль одного пианиста, хорошего, от другого хорошего пианиста. Это трудно, потому что там же тоже вся стилистическая красота, вся стилистическая уникальность, своеобразие, оно же у писателя содержится и сохраняется в каких-то уголочках текста. Это все дозировано бывает всегда. Это не специально делается, а потому что, в общем-то, писатели пишут на автопилоте.
Нет. Но... Есть, ну, скажем, я назову Сорокина, людей, которые сделали из этого прием. То есть человек, который пишет определенным, выбранным, вполне холодно, не холодно, но рационально, выбранным стилем.
Я тебя не понял тогда, потому что все-таки прием и стиль – это разные вещи совсем.
Он довольно ловко и, мне кажется, замечательно ловко умеет стилизовать. То есть он может, я думаю, вот Сорокину, я думаю... Он может написать рассказ Бунина, условно говоря. Он напишет рассказ Бунина, да, вот если засунуть абзац или там страницу сорокинского текста, написанного под Бунина, в Бунина, да, 9 из 10 этого шва не обнаружат, я думаю. Я не обнаружу, и я буду в числе этих 9, конечно, а не 10.
Давай договоримся на том, что он может, но не хочет.
Ну, в общем, да. Но если мы говорим, конечно, о человеке, для которого письмо – это вот такая биологическая, что-то, ну, как Гоголь, самый ясный пример в русском языке, человека, который совершенно, вот действительно, непереводим, который совершенно неотделим от строя речи. Собственно, если из Гоголя вычесть строй речи, то, в общем, ничего и не останется.
Ты сказал.
Собакевич, который доехал осетра, вот если глагол «доехал», убрать, значит, и заменить на там «доел», «доживал», да, «убрал», все.
Ты знаешь, там еще вот что. Дело в том, что Гоголь-то думал на украинском языке. Отсюда вот то очарование, это пищевая добавка, как сейчас, к русской прозе. Потом... Обрати внимание, что русских-то сюжетов у Гоголя почти нет. Это все сюжеты из территорий, где говорят на другом языке. Вот как в «Мертвые души» начинают, сидят там мужики и говорят, как думаешь, доедет ли. Это же не русский поселянин так думает. Это украинские дядьки сидят, и тепло тут, это арбузы на бахче, и они... занимаются праздной философией. У них такое глубокомыслие. Это такие, ну, извини меня,
за жаргон,
это такие понты речи, понимаешь, я бы сказал. А что, доедет ли оно до Москвы? Нет, колесо.
Сначала до Москвы?
Да. А зачем это знать вообще? Доедет оно? Это же суемудрие чистое. Это человеку нечего делать.
Это не им было нужно, это Гоголю было. Но то, что... Интересная очень мысль. Между прочим, я про Гоголя-то впервые слышу вот это соображение о том, что именно перевод с украинского, перевод мыслей с украинского давал этот эффект. А мнение о Льве Николаевиче, что граф переводил с французского, это вот когда глядишь на эти в одном предложении четыре «что», то начинаешь думать, что в каком-то смысле иногда казалось, что не родной язык. Или ему было совершенно в какой-то момент, он был так увлечен изложением, вот уж для кого суть была важнее, да, чем форма. Он так настойчиво нам объяснял, что он имеет в виду, что ему совершенно было, в общем, неважно, какими словами это объясняло. И это утяжеляло, разумеется, дело его Толстого толстым.
Ты знаешь, ты меня увлек в какую-то препарацию великих моих предшественников.
Ну, интересно.
Что же обо мне подумают люди, что я там... Это какой-то анатомический театр великих писателей ты устраиваешь. Я тебе могу сказать, что Толстой тоже не успевал приводить свою прозу, не всегда успевал в порядок. Вот то ли Хаджи Мурат, сейчас не помню, то ли казаки начинаются, что в комнате сидели трое. Ну, там, не, я не точно цитирую. Один лежал на диване, другой ходил. Это называлось, помните, за столом сидели трое. Ну, это бывает, это называется авторская глухота. Есть такой термин, да? Это не я придумал, это литературоведческий термин. Когда, ну, вот, допустим, погасло дневное светило, на море синий вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушные ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Только что было синее море, красивая, благолепная картина морской прогулки. И тут вдруг волнуйся подо мной, угрюмый океан.
А это не ошибка. Если бы это была проза, это было бы, наверное, ошибка. В поэзии это уже не ошибка. Изменилось настроение. За эти строчки сменилось, продвинулось авторское...
А разве я сказал, что это ошибка? Я сказал, что вот на территории четырех строк, да, вот такие вещи происходят. Да ты же сам пишешь, что я тебе рассказываю. Ты же все сам знаешь, что, когда,
ни черта не
когда, когда употребить украинизм или наоборот.
Нет, это лучше несколько строк, которые написаны случайно. Это известно, ну, это понятно. Вот давай все-таки вылезем на политику через польский язык.
Так.
Ведь с объявлением нового праздника, да?
Да.
Назначенным на день, когда якобы погнали поляков. В общем, поляки у нас такой сильнейший раздражитель в России. Я сейчас говорю, ну, оставим в стране благоглупости такие суетливые политические, но действительно следует признать, что поляки до всякого Путина и до у Салтыкова-Щедрина, да, у Гоголя, поляки сильнейший раздражитель для русской души. При том, что ближе-то никого нет. Такой как бы мостик, окошко в Европу. А мы к Европе относимся хорошо, с уважением. Да? Учим языки, учим детей, отдыхали там на всяких там водах и так далее. А Польша вот какое-то ощущение наши и не наши. Да?
Ну, как у всяких граничащих стран, у стран тем более с разной религией, у стран, вокруг которых прихотливо расположены моря, что немаловажно, следовательно, порты прихотливо расположены. В течение долгой истории всегда у таких двух стран есть огромный багаж недовольства друг другу. Это нормально. И в данном случае этот багаж, и я бы сказал, очень раздражающий, незабываемый, есть у России и у Польши. При том, что Россия огромна, а Польша мала и, с другой стороны, прижата Германией. Действительно, сейчас отношения, я бы назвал их, прискорбными. Но мне кажется, что здесь вот в таком социальном контексте, в социальном политиканском рвении, в предубеждениях. Хороши обе стороны. Вот я расскажу, если у нас есть немножко времени еще, да, я расскажу такую маленькую историю. Был какой-то съезд в Польше, какой-то литературный, не помню. Был потом банкет, и я, значит, шел к некоему столику, где меня интересовали сидевшие за этим столиком, но по дороге меня перехватили какие-то две старушки и сказали, нам понравилось, как вы выступали, посидите с нами. Ну, я понял, что вечер пропал, конечно, но я сел. И они сходу мне задали вопрос, что в России думают о том, что выбрали польского римского папу.
Угу.
Как раз это было тогда.
Это было очень давно.
Да, было.
70-х годов.
Да, я сказал, ничего не думают.
Вообще, по барабану.
Вообще. Как, сказали они, прошу пана, как такое может быть? Я говорю, такое не может быть, такое есть. Но как же все-таки выбрали, что думают в России? Я спросил, а кого именно вы имеете в виду? Людей по происхождению русских, украинцев, кавказских людей, евреев? Кто именно, по-вашему? В России много кто умеет думать и думают о многом. Но вот как-то о римском папе, вот тем более, что конфессия...
Мы коммунизм, у нас коммунизм через 5 лет, а вы...
Так вот, понимаешь, вот это вот... Какая-то польская намагниченность, она почти непреодолимо внутри Польши. Угу. Но что-то надо делать, надо жить, надо не накапливать еще больше этого.
Я бы так сказал, что польская намагниченность – это проблемы интеллектуалов польских, да, которые должны помогать собственному народу в этом разбираться.
Я хочу тебе сказать вот что. Не надо забывать, мы до сих пор помним татаро-монгольское иго. Uh-huh. И помним его как нечто живое, и приписываем ему многие причины, которые сейчас еще не изжиты. Но поляки-то были 180 лет разделены на три части. Это между Пруссией, Германией, назовем так, Австро-Венгрией и Россией. И поляки каждые, сколько там, 30 лет, по-моему, поднимали восстание. Ну, в русской Польше. Эти восстания подавлялись чудовищным образом. Герой наш, замечательный, славный, добрый, чудаковатый полководец Суворов, для поляков это палач. Потому что, когда он брал Варшаву, он одно варшавское предместье довольно сильно покарал. И я бы сказал, устроил там... нехорошие
дела. Мы говорим о том, что... Я понимаю вашу мысль. Намагниченность имеет сильнейшие основания.
Но что надо
делать?
Самое главное, что делать надо? Надо ни о чем не забывать во имя истории и духовности. Но обо всем забыть во имя настоящей жизни. Это единственный рецепт. Единственный. И когда человек, у которого много хворей, встречается с милой его сердцу дамой, лучше всего не говорить обо всех хворях. Лучше всего.
Да.
Но не забывать о них, потому что надо...
Да, то есть о них не забывать внутри себя, да? То есть для себя,
даже не внутри себя. Даже не внутри себя. Об этом можно и нужно писать, там исторические исследования делать. Но нельзя делать из этого предпосылку для сегодняшних дел. А вот это, к сожалению, этим никто не занимается. И у нас, по-моему, и в Польше. Вот я только что выпустил, у меня вышла книга переводов польской поэтессы Веславы Шимборской. Это лауреат Нобелевской премии, замечательная поэтесса. Только что была презентация, просто несколько дней назад в польском посольстве. Очень приятная презентация. Но поверишь, это презентация, которую сотни журналов должны были употребить как символ контактов позитивных и полезных, они об этом никто не напишет, потому что на эту презентацию не пришел ни один журналист ни со стороны России, ни со стороны Польши. Почему?
Ну, потому что это не событие.
Был один, одна журналистка была с русского радио, которая вещает на Польшу, и, по-моему, еще какой-то... Все.
Ну, потому что если бы ты оплевал Шимборску, да, публично, да? Вот эта тема хорошая.
Ну,
да?
Они бы тоже не пришли, они же не знали, что...
Нет, тогда бы написали и в Польше, и здесь. Ты был бы русским патриотом и врагом польского народа, и все были бы довольны. Привлек бы все внимание. Да, ну, разумеется, мы этих занос, мы их не вытаскиваем, мы их загоняем, так сказать, вглубь и продолжаем...
Мы их расковыриваем.
Расковыривать
начинает, ужас, занозы расковыриваемые.
При том, что... Вот ты рассказал, да, о своем опыте, то, что через польские журналы приходила мысль, приходил вообще свет, приходил Беккет, приходила культура, да, юмор приходил, мы те же самые шпильки, я помню, у кого-то, если обнаруживались там на столе журнальном. И все-таки такая досада, что мы, давай будем говорить напоследок все-таки о нас, а не о Польше, у них свои проблемы, да, что мы снова, так сказать, откатились... по крайней мере, заметно для нашего глаза откатились, снова в этот изоляционизм, снова в это угрюмое наше, поиски нашей какой-то отдельной византийской духовности, значит, которую только вот Запад виноватый во всем, значит, помешал нам окончательно построить наш Третий Рим.
Ты знаешь что, мы живем в живом историческом времени. Надо сказать, что произошел огромный сдвиг внутри нашего Отечества. Естественно, этот огромный сдвиг приохотил одних и удовлетворил одних. И совершенно естественно, что он не устроил других и разочаровал других. Ну что же, и те, и эти начинают Слава богу, бескровно единоборствовать. Одни осиливают, другие осиливают. Альтернативе свободного, интенсивного движения куда-то всегда бывает консервативная идея. Консервативная идея в нашей стране, лишенной интеллигенции, в принципе, она попадает в руки людей неуклюжих, я бы так сказал, сиволапых, вот так я бы сказал. А идея какого-то нового движения тоже попадает в руки пылких людей, которым быстро хочется что-то сделать, что-то изменить. Очень жаль, что таким образом все снова поляризуется. Но ведь есть же понятие реставрации такое, которое, когда произошло какое-то социальное движение мощное, сдвинувшее ситуацию в какой-то стране, ну, через какое-то время бывает реставрация, потом ее переживает страна и так далее. Тебе-то это лучше известно. Я литератор кабинетный, а ты у нас на виду и лучше меня это
можешь объяснить. Я бы сослался все-таки на слух.
На слуху.
Асар Эппель, писатель и переводчик, замечательный, в студии «Радио Свобода». Замечательный, Асар, замечательный. Да, да. Услышимся через неделю. Спасибо.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Что думают россияне о президентских выборах? Результаты эксклюзивного исследования, проведенного Левада-центром по заказу «Радио Свобода» и американской компанией Intermedia Survey Institute, обсуждаем с социологом Леонидом Седовым в воскресенье, 10 февраля, в час дня в программе «Общественное мнение». Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Больного человека держат в тюрьме, его нужно, во-первых, лечить.
В торговом центре Палестины смертник взорвал бомбу, а его сообщника застрелил полицейский.
Нас воодушевляют такие факты, как помилование президентом арестованных журналистов.
Здесь официально работали двое сотрудников граждан Великобритании и 18 россиян.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».